Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга первая. Глава первая.
50 лет назад.
Забавная ирония, не находишь, мой старый друг? Ты сдохнешь в темнице, которую создал своими руками. Император, да продлится его правление вечно, умеет подбирать достойное наказание. Твоя школа разрушена, твои ученики мертвы, твое наследие стерто. Все, что хоть как-то может напомнить о школе Серебряной Цапли и ее великом основателе Хуан Луне, уничтожено. В этом мире нет места слабым.
Бессмертный основатель школы духовной силы, зародыш бога серебряного ранга, Чэнь Фэн с превосходством посмотрел на своего противника. 20-летняя война закончилась сокрушительным поражением Хуан Луня. Десятки тысяч его учеников во всех поясах оказались уничтожены. Здания разрушены, сокровищницы разграблены, а места силы перешли в загребущие лапы Чэнь Фэна и его школы. Хуан Лунь молчал, гордо подняв голову. Ему, некогда зародышу бога серебряного ранга, а ныне простому смертному, нечего было сказать. Император, да продлится его правление вечно, лично обратил свой взор на конфликт школ. Бессмертный решил, что смерть — слишком легкое наказание для проигравшего. Хуан Луню запечатали источник, после чего заключили в созданную им же тюремную формацию. Энергия ЦИ в нулевом круге едва хватало на формирование основ. Поэтому помещенные в тюремную формацию Дауса высоких этапов развития увидали и по истечении небольшого времени сходили с ума от постоянного чудовищного голода, раздирающего саму душу. Однако такая смерть Хуан Луню не грозила. Отныне он простой человек. Ему действительно уготовано умереть от голода. Но только не энергетического, а физического. Чэнь Фэн распорядился доставить в пещеру еды всего на 6 дней. Такова была воля императора. Что будет потом, понимали все. Хуан Лунь умрет. И изменить этого не мог никто. В Дефорской империи нет места слабым.
«Прощай, мой старый друг. Надеюсь, ты сдохнешь в муках, проклиная тот час, когда не согласился на мое предложение. Быть рабом куда лучше, чем трупом».
С этими словами Чэнь Фэн покинул пещеру, и формация запечатала помещение. Только сейчас Хуан Лунь позволил себе эмоции. На его лице промелькнуло отчаяние. 300 лет он возглавлял свою школу. Сумел открыть много тайн мироздания, постигнуть небывалые границы покорения энергии ЦИ. Но все это оказалось напрасным. Школа Серебряной Цапли оказалась слишком слабой, чтобы защитить свои тайны. Слишком слабой, чтобы иметь право на жизнь. Мгновение слабости было единственным, что позволил себе Хуан Лунь. Усевшись на пол и закрыв глаза, старик погрузился в медитацию, обдумывая дальнейшие действия. Пусть он уже не был Даусом, и энергия не могла проникнуть в его тело, привычка обдумывать свои действия в процессе медитации никуда не делась. Школа Серебряной Цапли была известна великими артефакторами, сумевшими обуздать многие тайны природы. Из-за этих тайн и случилась война. Школа духовной силы решила прибрать к рукам все техники и инструкции по созданию великих артефактов. Глупцы. Когда поражение стало неизбежным, когда здания школ разрушались из круга в круг, Хуан Лунь принял решение спрятать все знания в надежном месте. Там, куда не мог добраться ни один даус, в личном инвентаре. Одной из великих тайн некогда великой, а теперь погибшей школы Серебряной Цапли. Хуан Лунь полагал, что тайны школы умрут вместе с ним. Но небо даровало ему шанс все исправить. 6 дней. Ровно столько ему отмерил император. Если экономить, можно растянуть еду на 2-3 недели. Потом придет неминуемая смерть. Нужно воспользоваться отмеренным сроком с максимальной пользой. Хуан Лунь достал из личного инвентаря лучину и огниво. Несколько раз ударив по камням, старик высек искру, поджигая лучину. В запасе есть всего 10 факелов. Хуан Лунь не предполагал, что ему представится возможность прожить так долго. Нужно экономить свет. Конечно, можно было воспользоваться лампой, что появилось рядом, но для ее активации требовалось вдохнуть силу в духовный камень. Простой человек сделать этого не мог. Как не мог воспользоваться несколькими десятками великих артефактов, что пришлось спрятать от врагов в личном инвентаре. Для Хуан Луня они сейчас бесполезны. Осмотревшись, Хуан Лунь удовлетворенно кивнул. В тюремной формации ничего не изменилось за те 30 лет, что прошли с момента ее создания. Разве что добавилось несколько скелетов, тех несчастных, что были отправлены сюда умирать от безумия. Старик вытащил из личного инвентаря несколько книжных шкафов и начал быстро заполнять их свитками с техниками и толстыми талмудами с описанием изготовления артефактов. Вся мудрость школы Серебряной Цапли, которую так жаждал получить Чэнь Фэн, уместилась на 6 книжных полках. Тюремная формация активирована полностью, значит, в ближайшие 30 лет в эту пещеру не сможет войти ни одно живое существо. Ни зверь, ни человек, ни демон. Хотя откуда демоны в нулевом круге? Чэнь Фэн считает себя победителем. Через 30 лет он забудет о своем старом враге, как и о его тайнах. Тот, кто найдет это место, вряд ли будет принадлежать к школе духовной силы. Здесь, в глуши нулевого круга, им мало кто интересен. Кем может быть тот человек, что сюда попадет? Охотником, беглецом, изгоем? До ближайшего поселения почти 50 километров. Кругом густые леса и сильные звери. На самом деле, вероятность, что пещеру найдут, минимальна, но нельзя отчаиваться. Пока есть надежда, школа Серебряной Цапли жива. И он, Хуан Лунь, сделает за оставшееся время все, что в его силах, дабы сохранить свои знания. Нулевой круг. Здесь проживают люди, что только начинают свой путь в познание бессмертия, познание энергии Ци. Ресурсов здесь не так много, как во внутренних кругах. Тем не менее, здесь можно найти все необходимое, чтобы исполнить задумку Хуан Луня. Старик достал из личного инвентаря письменные принадлежности, укрепленные заклинаниями долговечности листы бумаги, и, установив стол, принялся аккуратно выводить слова.
«Приветствую тебя, искатель. В этой пещере собраны все знания и тайны школы Серебряной Цапли, но прежде чем ты ими воспользуешься, тебе стоит сформировать личный инвентарь. Уникальный артефакт, завязанный на душу Дауса. Артефакт, который нельзя изъять, даже запечатав силу Дауса. Артефакт, о существовании которого никто не догадывается. Понимаю, что тебя могут испугать мои слова, но иного выбора судьба нам не оставила. Путь к величию нелегок и тернист, но с моей помощью ты сможешь пройти его гораздо проще, чем все остальные. Я укажу, какие книги тебе необходимо изучить в первую очередь, какими техниками воспользоваться, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Но все это будет после того, как ты сформируешь себе личный инвентарь. Но для начала тебе предстоит изучить основы создания артефактов. Тебе понадобится следующее».
Хуан Лунь отвлекся от письма и, наконец, позволил себе ухмылку. «Если на то будет воля небес, школы Серебряной Цапли еще заявят о себе под этим небом. Да будут уничтожены ее враги, все до единого». Турган из деревни Дарин смотрел на меня с нескрываемым превосходством, явно готовясь принимать поздравления с победой. В свои неполные 12 лет он был выше меня на голову, а шириной плеч мог поспорить с моим дядей, проведшим полжизни в кузнице. Небольшой деревянный меч в руках моего противника выглядел бесполезной зубочисткой. Однако я прекрасно видел, насколько эта зубочистка опасна. Трех предыдущих соперников Тургана уже уволокли к лекарю, и одно небо знает, когда они смогут нормально ходить. Если вообще смогут.
«Турган! Турган! Ты лучший!»
Из Дарина прибыла внушительная делегация, чтобы поддержать своего чемпиона. Отец сказал, что сюда завалилась едва ли не вся их деревня, чтобы воочию увидеть, как их горячо любимый отпрыск наконец-то выиграет ежегодный турнир провинции. Все, что ему оставалось, снести со своего пути небольшого щуплого сверстника, меня.
«Финальный бой турнира претендентов провинции Верин!»
Послышался зычный голос заместителя наместника.
«Турган из деревни Дарин против Зандра из деревни Калед!»
Сидевший на небольшой трибуне наместник Сарин из рода Ван наклонился вперед, чтобы лучше следить за нашим боем. Вскоре заканчивалась 10-летняя ссылка наместника в нашу провинцию, и ему, кандидату золотого ранга, будет позволено уйти в первый пояс. Хотя, как сказал отец, «никуда наш достопочтенный Сарин не денется». Он уже не в тех кондициях, чтобы становиться на путь идущих к возвышению. Да и покидать насиженное место не согласится. Многие предпочитают быть пиковыми кандидатами в нулевом поясе, чем начинающими учениками в первом.
«Нужно будет заехать на рынок, купить подарков семье», — спокойно произнес отец, даже не поворачивая головы в мою сторону.
Что-либо говорить о бою он не желал. Все, что было нужно, этот, похожий на камень человек, уже мне рассказал и передал. Теперь это мой бой. И вмешиваться в него советами староста деревни Калед считал лишним. Как, собственно, и я. Конечно, мне бы сейчас в руки привычный бронзовый дзянь, а не эту деревянную болванку. Но кто же допустит, чтобы на турнире претендентов сражались настоящим оружием? Такую практикуют только в первом поясе, да и то не во всех школах.
«Да начнется бой!»
Заместитель наместника закончил описывать наши победы и махнул рукой, открывая финальный поединок. Турган побежал в мою сторону, занося меч для удара. Тактика этого громилы была понятна. Он желал разделаться со мной одним ударом, как и со всеми предыдущими противниками. Проверять крепость тренировочного оружия было глупо. Я знал, что оно ни на что не годно. Поломанные деревяшки, оставшиеся с прошлых боев Тургана, валялись на краю арены как символ глупости предыдущих бойцов. Сила моего противника совершенно не соответствовала его возрасту. Наблюдая за его боями, я несколько раз ловил себя на мысли, что вижу настоящего Дауса, а не начинающего кандидата медного ранга. Родители Тургана были лесорубами, поэтому мой противник бил так, как его учили. Широко замахнувшись, сверху вниз наискосок, чтобы гарантированно проломить защиту и отправить меня к лекарю. Учитывая силу и приличную скорость, с которой действовал Верзила, такая тактика могла принести результат, если бы не одно «но». Превращаться в дерево и смиренно ждать, когда в меня воткнется топор лесоруба, я не собирался. Сделав обманное движение, словно пытаясь отпрыгнуть к опорной ноге Тургана, я резко развернулся и, пропуская меч в опасной близости от тела, со всего маху приложил своей деревяшкой по опустившейся руке противника. Будь это настоящее оружие, рука Тургана сейчас бы грохнулась на землю, а сам он заорал бы от дикой боли. Однако мы находились на турнире. Я добился лишь одного очка за удачный удар по противнику. Тот, кто первым доберется до 3 очков, и будет признан победителем турнира претендентов. Правая рука Тургана повисла плетью. Схватив меч левой, мой противник принялся рисовать в воздухе замысловатые восьмерки, показывая, что и так прекрасно работает оружием. Пробиться сквозь такую защиту было довольно тяжело. Отец этому учил, но физически Турган был раза в 2 сильнее меня. И заблокировать его меч, чтобы провести свой удар, я не мог. Мне либо руку отобьет, либо меч сломается, что автоматически сделает Тургана победителем. Ладно, настало время привести в действие запасной план.
«Дерись, трус!»
— заорал Турган, когда я начал отступать. Ширина арены была небольшой, всего 10 метров, но этого хватало, чтобы ловко отступать от яростных атак Верзилы. Турган ускорился, намереваясь закончить бой здесь и сейчас. Однако я без остановки бегал по краю. Постоянно вертеть меч с такой скоростью не мог никто, даже мой отец, кандидат золотого ранга. Не получилось этого и у Тургана. Он какое-то время остервенело носился за мной по всей арене, но постепенно начал выдыхаться. Восьмерки получались уже не такими быстрыми, движения не дышали силой, заметно спала скорость, на лбу появились крупные капли пота. Идеальный момент, чтобы контратаковать. Удар сотряс мой тренировочный меч, и его едва не вырвало из рук. Несмотря на усталость, Турган оставался чудовищно сильным противником. Выкручивать кисть и атаковать мечом я уже не успевал. Поэтому сделал то, что и планировал. Ногой пробил прямо в грудь Верзиле. Каким бы крепким и сильным мой противник ни был, устоять после такого он не сумел. С громким хрюком Турган завалился на задницу. Его следовало добить, ибо в данный момент противник был беззащитным. Но правила турнира это запрещали. Хотя руки так и чесались приложиться разок по толстой шее, чтобы глазки закатились и бой закончился. Но нет, нельзя. Поэтому Зандер 2, Турган 0. Парень с рыком поднялся на ноги. Вместо того, чтобы броситься на меня в слепой ярости и проиграть, житель деревни Дарин сумел удивить. Закопавшись в карманах, Верзила достал небольшой камушек. Окружающие ахнули, а наместник Сарин еще больше наклонился, едва не рухнув с кресла. Турган достал духовный камень, достаточно дорогую штуку в нулевом поясе. Их добывали из монстров аномалий, причем не самых простых. В белой, к примеру, нормальных духовных камней не водилось. А желтая у нас была единственной на всю провинцию, и воинов деревень туда пускали строго по выделенным дням. О ценности духовных камней говорило и то, что победитель турнира получал в свое личное распоряжение один такой камушек. Не самый большой, конечно, но достаточно для того, чтобы наша повозка без проблем могла двигаться несколько недель. Но народ ахнул не от того факта, что у 12-летнего Тургана внезапно появился дорогущий духовный камень. Все поразились тому, как юноша им распорядился. Турган закинул камень в рот и проглотил. Это был единственный из известных нам способов использовать энергию духовных камней недаусом. Мой противник несколько раз странно дернулся, словно его ударили плетью, успокоился и посмотрел на меня нечеловеческим взором. Энергия его переполняла и требовала выхода. Из глаз и ушей Тургана пошла кровь. Тело оказалось не готово к энергии,